Глава пятая. День четвертый. Условные рефлексы – вещь, безусловно, полезная, если вы не на месте собаки. Эта мысль пришла мне в голову, когда я проснулся в 5 утра от трели мобильного телефона. Мой условный рефлекс – выбросить нахрен этот чертов телефон и уснуть под боком у Лены – еще не был сформирован окончательно. Но кажется, еще пара таких побудок, и подсознательное возобладает над сознательным. Пока этого не случилось, я успокаивающе погладил Лену и встал с постели. Номер звонящего не определился, но мне в конечном счете было плевать, кто на сей раз сообщит о свершившемся преступлении.
«Говорит генерал Рябов».
С динамика раздался громкий голос, и мне пришлось спешно выйти на кухню, чтобы не разбудить уснувшую куклу.
«Произошло очередное преступление. 16 жертв. Ждем вас в Измайловском парке. Подробности на месте. Отбой связи».
Еще один властный пуп земли в генеральских погонах. И не важно, что мы с ним представители разных ведомств. Им под зад перцем натерли за 28 трупов и отсутствие зацепок. Вот они и транслировали всем подряд умение выражаться командным тоном. «И тебе, генерал, доброго утречка. Нет, не беспокойся насчет раннего звонка. Я успел накануне выспаться, но спасибо, что спросил», – пробурчал я себе под нос. «Что за сопливый бред я слышу, мой ранимый ученик?» Появление на моей кухне наставника подтвердило, что утро добрым не бывает. Лучше бы он вчера свалил в свой Авалон, а не остался тут квартироваться. «Ты жалуешься? Вслух? На кухне? Самому себе? Соизволил бы хотя бы одеться?» «Я тебя в гости не приглашал», — огрызнулся я, топая в спальню за броней. «Безопасность безопасностью, но заниматься сексом в ней чистое извращение». «Почему Измайловский?» – услышал я задумчивый голос Арчибальда у себя в спальне. Возмущенный таким беспардонным вторжением в нашу с Леной вотчину, я оделся как можно быстрее. Ханжой я не был, но предпочитал утилизировать отходы после занятий сексом без зрителей и аплодисментов. Да и вообще, это личная территория там обитающих. «Ты ожидал в другом месте?» Все еще недовольный, спросил я, вытеснив Арчибальда в коридор. «Рядом с Павелецким вокзалом», — пояснил катарянец, мысленно производя повторный расчет. «Что же я не учел? Ты долго копаться будешь?» Претензия явно была лишней, ибо я стоял в полной боевой, готовый к новым свершениям. Оценив мое саркастическое выражение лица, катарянец открыл портал в Измайловский парк. Я снова почувствовал укол зависти. Как же здорово одним взмахом собственной руки открывать портал, куда вздумается, без всяких свитков. Но мне до таких вершин еще работать и работать, если достигнуть их вообще реально. Среди тех, кого я знал лично, такой способностью обладали единицы. Герхард, Мадонна, Арчибальд, а вот Громана или тот же Бернард пользовались свитками. Интересная вещь получалась. Арчибальд в одном ряду с Мадонной и Безымянным. Избалованный дарами императора, имеющий уникальные преференции, собственный Авалон, открывающий одним мизинцем правой лапы портал в любую точку, и тот, кому Безымянный всегда доверял перенос матрицы своей бывшей куклы. Кем же ты был, Арчибальд? И что тебя связывало с Герхардом? После побега мы не обсуждали случившееся в библиотеке. Но это не означало, что я над этим не размышлял. Итак, за библиотеку сочтемся отдельно. За что? За то, что я перенесу в следующую эпоху так пестуемую паладинами библиотеку? Бред. Герхард сам в этом заинтересован. Вполне вероятно, что мы попали в библиотеку с высшего благословения. Иначе Димитр бы уже приволок меня за шкирку к твердыне. Не то. На что Герхард так разозлился? Я прокрутил в голове заново всю сцену. Меня заблокировали, упали решетки, я освободился и увидел Герхарда за пределами комнаты. Голова был взбешен, но все его внимание сосредоточилось на катарианце. Наставник все еще был под блокировкой, как низкоуровневый желторотик. Вот оно. Это выглядело как наказание. Глава смотрел так, как Бернард, когда был мной сильно недоволен. А Герхард был в бешенстве. Это был акт открытого неповиновения со стороны Арчибальда и показательной порки со стороны Герхарда. Катарианец выиграл в тот раз. За это глава еще сочтется. Прохладный утренний воздух отлично прочистил мозги. Я шел следом за Арчибальдом по направлению ко входу в Измайловский парк и сверлил взглядом его спину. «Что опять?» – тяжело вздохнул Арчибальд и повернулся. «Ты так пыхтишь, как будто опять что-то надумал. Давай, сегодня я добрый. Призови игру свидетелей, что у тебя нет ментальной, физической или другой зависимости от существа, известного в текущей эпохе как Герхард ван Браст», – выдал я свои подозрения. «Будь он вассалом Герхарда, я должен об этом знать. Разница огромная. Работать в одной упряжке с чужой марионеткой или независимым кукловодом. Тогда пойдем дальше». «Если не призову?» – насмешливо переспросил Арчибальд, но по дергающемуся кончику хвоста я понял, что вопрос ему неприятен. «Тогда не рассчитывай на мою безоговорочную поддержку. Сейчас мы создаем видимость общей работы ради уничтожения Мадонны. В противном случае я буду играть только за себя. Выжить любой ценой». Я вернул подачу на его сторону и напрягся. Мне не понравилась реакция наставника, как и моя ему. «Что мешает мне свернуть тебе башку прямо сейчас и делать это в Авалоне до полного обнуления?» — зло прошептал мне наставник прямо в лицо. «Может, отсутствие времени и удобной кандидатуры на роль проповедника? Ты так много поставил на карту, навряд ли хозяин простит непослушание своему питомцу», — ответил я, не отводя глаза.
«Может быть», —
нарочито весело ответил Арчибальд, непонятно на какое предположение. Его взгляд при этом оставался цепким и холодным.
«Герхард был моим наставником и сюзереном. Сейчас я не являюсь ни его вассалом, ни ментальным рабом. Не беспокойся, наши отношения с Герхардом не помешают задуманному делу. Игра подтвердит сказанное. Ты удовлетворил свое любопытство?»
Вокруг Арчибальда появилось белое сияние, и мне пришлось согласиться. Катарианец, как всегда, использовал обтекаемые формулировки. Задуманное наставником может кардинально отличаться от озвученного мне. Исповеди ждать не приходилось. Развивать щекотливую тему сейчас было не время, и я попенял себе за несдержанность. Подумай я чуть больше, смог бы заранее предугадать ответ катарианца и поставить вопрос таким образом, чтобы у него не было ни единого шанса отвертеться от прямого ответа. Придя к видимому согласию, мы продолжили путь, думая каждый о своем. Этот разговор мы еще продолжим.
«Твои мозговые зачатки начинают напрягать. Я уже склоняюсь к частичной лоботомии», — пробурчал Арчибальд, пропуская меня вперед на входе.
Кажется, только что прозвучал комплимент. Вид нахохлившихся в оцеплении полицейских был привычен глазу. Да и в целом у нас был очередной день сурка. Раннее утро, очередной парк, замерзшие полицейские и куча трупов в ужасно красивой позе. За исключением основного состава труппы, массовка и второстепенные персонажи менялись от акта к акту. В этот раз вместо Ларцова нас встречал другой сержант. Мелкий, посиневший на утреннем холоде, он пугливо хлопал заспанными глазами и трясущейся рукой приветствовал важный кортеж с мигалками. Именно так игра спроецировала прибытие представителей ФСБ.
«Здравия желаю! Пройдемте!» — произнес он, лязгая зубами от холода и указывая рукой на полицейскую машину неподалеку.
Не успели мы с Арчибальдом сделать пару шагов, как посиневший сержант юркнул в салон и захлопнул за собой дверь. Полицейские из оцепления молчали, глядя на сидевшего в машине сержанта одновременно с завистью и возмущением. Завидовали тому, что тот сидел в тепле, возмущались, что прежде чем сесть, не посадил высоких лиц в машину. Такой поступок карьеру не испортит, а вот репутацию у начальства запросто. Мне мальчишку было жалко. Мозг так себе отморозил, что, считай, публично не уважил генерала ФСБ.
«Рассказывай», — приказал Арчибальд, усевшись в машину.
Разомлевший от тепла сержант, прильнувший к воздуховоду, не сразу сообразил, что к нему обращаются.
Когда до него дошло, кого он чуть не проигнорировал, он покраснел и, заикаясь от страха, выдал всю информацию. Картина была ясна и привычна. Вновь никто ничего не видел, вновь странный рисунок, составленный из заранее подготовленных тел, вновь сильное недомогание у НПС на месте преступления. Даже скучно слушать. Из нового лишь факт, что при просмотре фотографий с трупами самочувствие у всех остается в норме. Сержант провел нас до оградительной ленты и вернулся в машину. Утреннее солнце только показалось за горизонтом и вместе с яркими прожекторами освещало довольно приличный огороженный участок парка и хозяйничавших на нем фигур. Их было две. Веснин, которого здесь быть вообще не должно, и, видимо, звонивший накануне генерал. Остальная группа поддержки привычно осталась за пределами запретной зоны. Приподняв ленту для Арчибальда, как и подобает младшему по чину, я держался позади начальства. Полицейские обернулись на звук шагов, и мы с Арчибальдом получили возможность рассмотреть новенького. В отличие от Веснина, не воспринимавшего игровую магию, пожилой полицейский ощущал на себе полное влияние печати. Его лицо отливало синевой, ноздри и зрачки расширились, дыхание было учащенным и шумным. Но плохое самочувствие никак не сказывалось на выправке. Он стоял как на параде, а взглядом припечатывал, словно читал досье с лица. Такие держатся сугубо на волевых усилиях и твердом убеждении, что генерал не может быть слабее подчиненных. Штатская одежда не помешала генералу выделить из нас главного и поздороваться кивком головы с равным. Мы приступили к обсуждению проблем согласно табели о рангах. Арчибальд с генералом, я с Весниным. «Ты что здесь делаешь? Тебя же отстранили. Мы договорились, что ты будешь дома ждать моего звонка». Вместо приветствия выдал я майору, когда высшие чины удалились секретничать.
«Ливанов позвонил мне пару часов назад и попросил сюда приехать». «Ну, как попросил?» —
хохотнул довольный Веснин, поправляя вновь сползшие на нос очки.
«Такие люди просто приказывают срочно явиться. Меня только что вернули обратно в дело. Буду с ним работать».
О как! Игре не понравилось, что мы вмешались и попробовали изолировать иммунного. Сама сгенерировала сценарий и вернула его на арену активных действий. Интересный поворот событий. «А Ливанов, он кто?» – спросил я майора и кивнул в сторону мирно беседующих генералов.
«Да ладно тебе, полковник, таких людей стыдно не знать. Ливанов – это легенда МВД», – возмутился моему невежеству и даже оскорбился майор. «Сыщик от бога, сотни раскрытых дел, ни одного висяка за 30 лет работы. Странно, что ты его не знаешь. Он с вашими часто работает. Его привлекают на самые громкие дела. Да вот возьми дело о терактах в Москве 2 года назад. Это он тогда всех террористов нашел и предотвратил серию терактов».
«Ого, так это он!» Попытался я исправить положение, хотя уважение к старику, сошедшему к нам словно с агитационного плаката, было искренним. После таких вводных я по-новому посмотрел на эпического НПС. Волевое лицо, несгибаемый характер, внутренний стержень и компьютерный ум. Если Веснин прав, то с генералом может быть связано много интересных заданий и сценариев. Слишком он был колоритной фигурой, чтобы игра просто так выделила на него ресурсы. «Есть чем порадовать?» – больше для порядка спросил я, кивнув на тела, и получил отрицательный ответ. Для НПС дела игроков были за гранью понимания, и они предпочитали все списывать на высшие силы и мистику. Оставалось проделать обязательную для отвода глаз процедуру – вызвать некроманта и демонолога, чтобы подтвердить отсутствие душ и присутствие высшего демона. Чем я и занялся, впечатленный видимой только игрокам фразой, что мир исчезнет уже через 6 дней. Арчибальд в этот раз не стал экспериментировать с собственной кровью, чтобы удостовериться, что здесь был Мерлин. И так было все ясно, кроме одного. Где искать этого чертового душегуба? Хоть одну зацепку, один маленький, но существенный намек.
«Есть у меня одна мысль, но ты скажешь, что это бред», — вернул меня с небес на землю задумчивый голос Веснина.
Он говорил так, будто продолжил какой-то разговор, поэтому я сначала не понял, о чем он. Степан вовремя подсказал, что в сердцах я выпалил последнюю фразу вслух, чем привлек внимание майора.
«Она не для протокола. К делу такое точно не пришьешь».
«Давай. Сейчас любой бред лучше, чем ничего. А у нас с тобой уже давно ничего». Веснин обернулся, удостоверился, что рядом никого нет, и протер линзы.
«Это непростой преступник».
Слова он подбирал с трудом. Несмотря на все предосторожности, Арчибальд мгновенно оказался рядом, проявив интерес к разговору. Майор потупился, не ожидая нового слушателя, но я успокоил его и поддержал. «Майор, прекращай краснеть. В твоем опыте и знаниях никто не сомневается. Сам понимаешь, любая зацепка, даже самая странная, после коллективного мозгового штурма может выстрелить».
«Он двуликий. То есть, я хотел сказать, этот человек, он вроде и не человек. У него два лица. Облика, в смысле».
Вконец смутился майор.
«Психически больной человек с несколькими независимыми личностями», подсказал ему Арчибальд. «Да», с облегчением выдохнул Веснин. Он обрадовался, что ФСБшники не приняли его за сумасшедшего. «Почему ты так думаешь?»
Насел Арчибальд, но на лице майора уже появилось сожаление о собственной болтливости. Толстяк неловко топтался на месте и пожимал плечами, больше не желая сотрудничать. Наставник задал еще несколько вопросов, но слышал в ответ от замкнувшегося Веснина, что так ему подсказала интуиция.
«Сергеич, я заберу Веснина на сегодня».
Катарианец повернулся к Ливанову, вышедшему за оградительную ленту.
«Нужно отработать с ним одну версию».
Сергеич к тому времени уже был готов доверить ушлому катарианцу и Веснина, и самые страшные тайны страны. Без лишних вопросов мы отбыли на генеральской машине, потому как прыгать порталами с иммунным НПС слишком рискованно для его психики. Веснин нам был еще нужен. В машине Арчибальд приказал водителю двигаться в центр. Майор заволновался и вновь попытался убедить катарианца, что ничего конкретного не знает, и интуиция всему виной. Однако Арчибальд его не слушал, погруженный в свои мысли. Он смотрел на дорогу. Стоило выехать на Садовое кольцо, как наставник дал новое указание водителю – найти приличный кабак. Три пары глаз уставились на катарианца в недоумении. Водитель со знанием дела возразил, что все приличные кабаки к 6 утра закрываются. Да и мы с Весниным не настолько были расстроены отсутствием результатов, чтобы пить с утра пораньше. Но катарианца не убедили наши вялые доводы, и он любезно согласился на любое питейное заведение поблизости. Через 15 минут мы входили в почти пустой стриптиз-бар. Посетителей уже не было, как и работающих девушек. Служба безопасности проверяла помещение перед закрытием, а уставшие официантки убирали последние столики и заканчивали смену. Рассудив, что для его планов столик не нужен, Арчибальд двинулся к барной стойке. Молодой высокий парень НПС встретил нас сонным взглядом и сообщил, что заведение закрывается, и он не может нас обслужить. Для убедительности он позвал охрану на случай непонимания с нашей стороны. Катарианец не стал церемониться, наклонился к бармену и что-то ему тихо сказал. Глаза парня стали стеклянными, он махнул охране отбой, и перед нами появились 3 рюмки с водкой.
«Пей», –
приказал наставник и взял свою рюмку в лапы. Я последовал его примеру, начиная догадываться, чего добивался Арчибальд.
«Я не пью», –
сопротивлялся толстяк, но наставник насильно всучил ему стакан. Потом последовал вопрос о наличии важных чувств к Арчибальду в частности и ФСБ в целом.
«Уважение в нашем деле – залог успеха, правда, майор?»
Арчибальд поднял рюмку выше и произнес тост.
«За успех расследования!»
Веснину ничего не оставалось, как признаться в глубоком и искреннем уважении к названной структуре и начать пить. Каждый мой бывший соотечественник знал разницу между пить и выпить. Выпить у нас можно было часто, но понемногу. В особых случаях для настроения, расслабления, от тяжкого стресса или же от радости. А просто пить надо было без повода, от безнадёги или слабости характера, но обязательно много, очень много, до синих чертей на потолке. Наша с Арчибальдом задача состояла в том, чтобы заставить майора пить. Катарианец рассуждал так. Раз игровая магия не действовала на майора, и насильно допросить его не получилось, в дело нужно пускать магию спиртного. Потому как самая болтливая женщина – это пьяный мужик. Первым опрокинув в себя без всякой закуски 100 грамм, Арчибальд довольно крякнул и наигранно попенял нам с Весниным за нерасторопность. Как и Веснин, я грел рюмку, собираясь с духом. Еще с пубертатного периода жизни НПС у меня сложились отвратительные отношения с крепкими напитками. Я был больше по пивку, но сейчас не до капризов. Обжигающая жидкость потекла в горло, оставляя огненный след и даруя тепло всему телу. Мне хватило половины минуты, чтобы почувствовать хмель. С непривычки 100 грамм на голодный желудок подействовали, как все 300. На внутреннем интерфейсе зажглось предупреждение. Степана зашатало, и заплетающимся языком он предупредил, что скоро нам будет плохо. Послышалось жужжание, комплект Даро оправдал свою уникальность. Легкий укол в затылок восстановил ясность разума и нормализовал состояние Степана. Встроенный медицинский анализатор определил мое состояние как алкогольное отравление и произвел чистку. Тепло никуда не делось, даже легкая эйфория присутствовала, но опьянение я уже не чувствовал. Веснин как-то разом осунулся и, крепко выругавшись, опустошил стакан. Пряча взгляд, он встал со стула, пытаясь спрятать свой стакан в карман и попроситься в туалет. Но Арчибальд не желал выпускать его из поля видимости. Насильно усадив майора обратно, он поставил перед ним новую рюмку и сам разлил последующий. Процедура распития повторилась. Затем еще раз. Майор больше не сопротивлялся и просто вливал в себя стакан за стаканом, стоило Арчибальду его наполнить. На третьей бутылке в стакан Веснина полилась эльфийская мазь, чтобы майор преждевременно не отключился. Когда Веснин расслабился от спиртного настолько, что забыл о нашем разговоре, Арчибальд впервые с момента застолья заговорил. «Почему ты думаешь, что убийца двуликий?»
«Думаю».
Изрядно осоловевший Веснин смерил нас гордым взглядом. Его идиотские очки снова сползли на нос и сильно мешали образу орла. Пьяной рукой он водрузил их на место и после паузы покровительственно произнес.
«Я не думаю. Я знаю».
В этот момент справа распахнулась шторка кабинки для приватных танцев, и мимо нас проплыла прекрасная, почти обнаженная богиня. Подмигнув открывшему рот Веснину, она скрылась за дверью с надписью «Служебное помещение». Майор грустно посмотрел на меня и жалобно произнес.
«Может, пойдем отсюда?»
Вместо ответа снова послышался звук наливающейся водки. Видимо, майор еще не дошел до нужной катарианцу кондиции, раз просил пощады. «Как ты нашел первое место преступления?» После неудачной попытки Арчибальда разговорить Веснина, за дело взялся я. Ко мне майор был настроен более доброжелательно.
«Так что его находить, когда знаешь, где оно будет?»
Махнул рукой Веснин. Опьянев, он уже не контролировал свое тело и излишне жестикулировал.
«Только ни слова начальству».
«Обижаешь, майор, ты же мне как отец, я за тебя...» Судорожно я вспоминал типичное поведение пьяных пацанов на районе, но, кажется, я был слишком трезв, чтобы при этом не чувствовать себя идиотом. Из мычания Веснина мы поняли свою главную ошибку. При Арчибальде жердяй будет молчать. Наставник тоже это просек и мгновенно испарился. «Да и нет здесь начальства, ушло оно, спеклось, не выдержало такого количества спиртного». Успокаивал я бдительность Веснина. Тот нахмурился, пытаясь понять, когда начальство отбыло и почему майор этого не заметил.
«И правда ушел. А я и не заметил».
Веснин заметно повеселел и наклонился ко мне поближе.
«Пойми, полковник, в такое дело генералов посвящать нельзя, особенно вашу контору. вмиг загребут. А мне еще жить хочется, и желательно хорошо».
«Отличное желание. Ты видишь будущее?» — не менее таинственно спросил я, также подавшись к Веснину. Тот еще раз обернулся на стул Арчибальда, убедился, что он пуст, и отрицательно покачал головой.
«Не будущее, но кое-что вижу. Обычно все подтверждается. Холостых видений не было ни разу. Не смотри так, лучше подумай, как я с такой комплекцией до сих пор в полиции держусь. Сам Ливанов меня позвал, а? То-то же. Мне можно доверять. У меня всего-то пара висяков, и то по молодости было».
«Что же ты до сих пор при майорских и в каком-то районном отделении?» — скептически отозвался я, развивая тему во всех направлениях.
«Потому что суки кругом продажные. Раз сами продаются, думают, что у меня свой крысятник на районе прикормленный. Говорят, ты, Веснин, хорош, но на своем месте. Себя двинь кто-нибудь, и все показатели слетят, пока ты на новом месте устроишься. Все подполковника обещают, уроды. Пусть теперь подотрутся им. Мы с Ливановым таких дел наворочаем».
«Ничего нового. Славы и признания, жизни долгой и комфортной, смерти быстрой и безболезненной. Теперь было понятно желание Веснина выслужиться передо мной, Арчибальдом и Ливановым. Майор хватался за любую возможность продвижения по карьере. Если у себя не получилось, может, в нашей конторе по достоинству оценят полезные кадры». «Так и будет. Что у тебя за видение?» Прояснив все неясные моменты, я вернулся к главной теме.
«Сны мне снятся. Разные. В основном преступления и те, кто их совершил. Наутро помню все детали. Образы приходят яркие и точные. Вижу, куда оружие выкинули, где улики оставили. В Царицыно увидел просто трупы. Проснулся и сразу туда рванул. Про кофе тоже было видение. Редко мать прошу кофе сварить, а тут приснилось, что надо. Будет важный кофейный человек. Так что ждал я тебя. Заранее знал, что придешь. Такие вот сны, полковник».
«Понял. А Двуликова когда увидел? Как он выглядел? Ты запомнил лицо?» Моему удивлению не было предела, но я старался внешне этого не показывать. «Мало нам просто иммунного НПС. Теперь он еще и предсказатель».
«Приснился сегодня. Как раз перед тем, как Ливанов позвонил. Лица я не видел, только два разных тумана. Белый и темный. Они сменяли друг друга, как... черт, даже описать не могу. Но я точно знаю, что это двуликий. Две сущности у него. Сны никогда не обманывают. Тем более такие».
«Какие такие?» — вновь направил я Веснина в нужное русло.
«Ты меня дома запер. Я себе места не находил. Пришлось за помощью обратиться».
«Какой помощью?» — навострил уши я, но Веснин заортачился.
«О таком не говорят. Вообще».
«Что за тайны между нами?» — картинно обиделся я. «А если я тоже буду в таком положении и нужна будет помощь, тебе жалко?»
«Нет, но тебе не помогут. Я к своей матушке обращался. Она у меня кое-что понимает в оккультных науках. Не при нашей работе будет сказано. Соседки ведьмой за спиной зовут, но бред это. Раньше таких ведуньями звали, от слова «ведает». Люди к ней с бедой приходят, она кому помогает, а кого отваживает, если злое замыслили. Вот ты мне помогла, ибо не дело, когда людей убивают».
Я уже перестал удивляться всему, что связано с иммунным. Мать Веснина ведьма? Да без проблем. Ведьма так ведьма. Арчибальд мелькнул за спиной Веснина, жестом показывая продолжить тему с ведьмой. Она была ему интересна, впрочем, как и мне. Мы пробивали всю родословную майора. Игроком его мать точно не была. «Почему ты думаешь, что твоя мать мне не поможет? Фактуры не вышел?»
«Типа того. Кто-то из ваших обидчивых попался. Она простым людям охотно помогает, а власть имущим отказывает. Гнилые они, говорит, все. Только прикрываются заботами о людях и государстве. Вот за это ее и загребли. Продержали в застенках без малого 3 года еще до моего рождения. Так что не сердись, помогать не станет».
Арчибальд сделал несколько настолько красноречивых жестов, призывая напроситься в гости к майору, что я даже ухмыльнулся. Наставник что-то почувствовал. «Пусть сама мне об этом скажет. Я не могу упустить такой шанс, майор. Поехали к ней. Пусть думает, сейчас не до личных обид. Люди гибнут». Я собрал в кучу все весомые доводы.
«Да я уже просил», — вздохнул майор. «Отказала. Говорит, не ее уровень. Бесполезно это. Не нужно мать вмешивать». «Все, орлы!»
Арчибальд подошел и бодро хлопнул Веснина по плечу.
«Хватит на сегодня пить. Пора работу работать. Сейчас по домам, приводим себя в человеческий вид и на амбразуру. Майор, у тебя дома кофе есть?»
«Есть»,
— опешил от такого напора Веснин.
«Вот и отлично. Куда тебя везти? Ты мне сегодня нужен бодрым и трезвым, а ты тут пьешь».
«Так вы сами».
«Что сами? Я тебе водку в рот заливал? Ты ответственность не перекладывай. Приводишь себя дома в порядок или доложу Ливанову, какие бравые помощники у него в команде. Как они водку по утрам бутылками глушат».
Веснин сдался, сраженный градом несправедливых обвинений, и назвал домашний адрес. Поднявшись со стула, майор понял, что самостоятельно передвигаться он уже не в состоянии. Эльфийское снадобье переставало действовать. И на первый план вышло спиртное, сбивая контроль над сознанием и телом. Я поспешил на помощь собутыльнику, взвалив того на плечи, словно раненого бойца, и вышел из клуба. Кажется, поиск медленно сдвинулся с мертвой точки.
Когда мы выбрались из прокуренного клуба, часы показывали начало 8-го. Был будничный день, и основные магистрали города привычно наполнялись до отказа машинами со спешащими на работу людьми. Ехать по пробкам не хотелось, поэтому я тихо убаюкивал толстяка, надеясь на его скорый богатырский сон и транспортировку тела до дома через портал. Водка, усталость и свежий воздух сморили майора, и он трубно захрапел. Полдела сделано, пришел черед Арчибальда. Дом Веснина находился на юго-восточной окраине города в спальном районе. Обычная безликая многоэтажка в обычном тоскливом дворе. Стоило нам выйти из лифта, как дверь нужной квартиры распахнулась. На пороге стояла зрелая, но привлекательная женщина, внешностью чистая казачка из донских. Яркий румянец на щеках, закрытое платье, подчеркивающее пышность форм, и толстая черная коса вокруг головы. Лишь взгляд выбивался из красочной картины, на которую бы смотрел и смотрел. Смоляные глаза глядели пристально и тяжело. Я помотал головой, отгоняя наваждение. Женщина никуда не исчезла, но ореол привлекательности потух. Внешне казачка больше походила на старшую сестру Веснина, но никак не мать. «Проходите, кладите его сюда», – произнесла хозяйка, отступив внутрь квартиры. «Пусть до вечера проспится». Свойства, представшей перед нами женщины, позволили убедиться, что это действительно мать Веснина. Обычная НПС со странным именем Баба Марфа. Не Маргарита, не Маргарита Поликарповна или еще как-нибудь, а просто Баба Марфа. Довольно странное имя для выбранной внешности, но подходящее для 100-летней старухи. Если это не качественная иллюзия, то Марфа и вправду ведунья высокого полета. Другая не сумела бы обуздать время и его влияние на организм. «Вам кофе или чего покрепче?» Баба Марфа обернулась в сторону Арчибальда, проигнорировав мою персону. Я послушно сгрузил без лишних обид Веснина на кровать и прошел на кухню, где, как у себя дома, удобно устроился Арчибальд. Он сразу жестами показал, что со старухой говорить будет сам.
«Слышал, вы готовите замечательный кофе».
Тон Арчибальда сочился медом.
«Я большой ценитель этого напитка. Не окажете ли милость?»
«Ой, скажете тоже», — кокетливо зарделась баба Марфа и широко улыбнулась. Вновь вспыхнул неосязаемый ореол привлекательности. Но в этот раз меня задело по касательной. Чары имели точную цель.
Ведьма решила тряхнуть стариной, а катарианец по какой-то причине поддержал ее в этом фарсе. Следующие полчаса я наблюдал словесное вальсирование двух опытных существ в возрасте. Арчибальд и баба Марфа беседовали обо всем и ни о чем одновременно, словно выжидая, кому первому откажет выдержка и начнется серьезный разговор. Они обсудили погоду, политику, цены на жилье, еду, билеты в большой театр, проблему нелегальных мигрантов и даже современную поп-диву и ее новый образ для известного глянцевого журнала. Первой не выдержала старуха. «Хватит, перед смертью не надышишься. Что привело высокого колдуна в мой дом? Я свято чту закон и не творю неуставного».
«Если не творишь, то и гостей бы не ждала», – тут же парировал Арчибальд. «Сама знаешь, Марфа, почему я здесь. Еще со вчерашнего вечера ждешь, если судить по подготовке. Только просчиталась. Думала, пошлют кого попроще. А такой ведьме, как ты, сознание заморочить и глаза отвести расплюнуть. Но не вышло. Придется отвечать по закону».
«Не подействовало, значит», – покаянно повесила голову баба Марфа и разом съежилась. Иллюзия слетела за секунды. Сначала лицо избороздилось глубокими морщинками, потом усохло тело и обвисла кожа. Большой горб и вовсе сделал Марфу похожей на бабу-югу из детских сказок и заставил сложиться почти пополам.
«Сыну только скажите, что у меня сердечный приступ случился», – прошамкала полупустым ртом уставшая старая женщина. Она явно спутала Арчибальда с кем-то другим. «Сама скажешь, как умереть соберешься», – отмахнулся Арчибальд, никак не отреагировав на метаморфозы. «Сейчас поговорим, и я решу, что с тобой делать, поняла?»
«Вы не из Инквизиции?» Свела кустистые брови баба Марфа, внимательно присматриваясь к наставнику. «У тех разговор короткий, а итог всегда один».
«Святой престол и без нас прекрасно справляется», – не стал отпираться катарианец. «Успокойся. У них к тебе вопросов нет, даже после вчерашнего. Вопросы есть у меня».
Арчибальд извлек из инвентаря круглую глиняную пластину и положил на стол перед бабой Марфой. Бедной ведьме совсем стало плохо. Сквозь старческие пигментные пятна на коже проступила мертвенная бледность. Она сцепила костлявые руки в молитвенном жесте и, силясь что-то сказать, беззвучно открыла рот. Это было похоже на припадок.
«Правом основателя я приказываю отвечать правду», – произнес Арчибальд.
Баба Марфа сипло подтвердила.
«Спрашивай, первый. Я признаю твое право во всем».
«Что ты вчера делала?»
«Неродившееся дитя убила. Весь грех мать на себя взяла. Поэтому я чиста перед законом. Будет сама каяться перед детем в чистилище. Мать, девка незрелая совсем, понесла от насильника. Просила лишить дитя, пока никто не узнал. Это все. В остальном я работаю по закону».
«Ты как надо сожгла эмбрион? Не взяла из него ни крови, ни кусочка сердца, ни пряди волос?»
Арчибальд так уверенно перечислял детали, словно сам не раз участвовал в подобном. Выглядел он сильно разозленным. Баба Марфа потупила взгляд и нехотя выдавила.
«Все взяла. И кровь, и сердце. Даже ногти вырвала. Потому инквизицию и ждала».
«Все, что взяла, уничтожишь. Что использовала, расскажешь куда. Теперь расскажи о сыне. Все расскажи».
Баба Марфа всхлипнула, и по ее щекам потекли слезы. Она бы и рада была о чем-то умолчать, да возможности ей никто не давал. Катарианец крепко связал ведьму, раз перечить или ослушаться она не имела желания.
«Слабый он был, хилый да болезненный. Родился без крику. Сразу поняла, что не жилец. В наказание мне за грехи тяжкие. Не ждала я, что понести смогу почти в 60. До этого не было у меня детей, Бог не давал. Решила, что все равно праведнице в раю не кататься. Не могла я его потерять».
«Скольких в расход пустила?» – уточнил Арчибальд.
1500. Специально ездила на войну. У нас всегда где-то воюют. Там и нашла доноров. В Москве не бесчинствовала. Провела ритуал, подарила сыну и жизнь, и здоровье. Про то, что сделала, не жалею».
«Почему он сны видит?» –
не унимался катарянец. «Зелье я ему варю, чтоб по работе помочь. Рецепт еще бабка моя вывела. Третий глаз открывает. Без зелья-то не будут держать его в полиции. А так, он разбой да убийство видит раньше, чем те свершатся. Все видит. Кто убил, чем, куда оружие выкинул или краденое спрятал. Такая помощь Богу угодна».
«Кто такой двуликий?»
«Это тебе лучше знать первый».
Старуха оторвала от сцепленных рук взгляд и удивленно посмотрела на Арчибальда, не ожидая такого вопроса.
«Кто устраивает жертвоприношения в Москве?»
Наставник попробовал зайти с другого бока.
«Говорю, не по сеньке шапку меришь. Моих сил не хватит, чтобы увидеть. Чую только, когда он злодейство свои творит. Все живое в округе ту боль чувствует. Зверь скулит, деревья лишний раз не шелохнутся. У меня и в первый раз звонари в голове бушевали, а в последний так и вовсе про грех подумала, чтоб только не чуять их страданий. Совсем извел мучеников проклятый. Простой душегуб такого не сделает.
Правом первого я освобождаю твою волю от своих оков. Иди, приготовь мне кофе». Резко оборвал Арчибальд разговор и, дождавшись, когда старуха займется делом, повесил полог безмолвия. «Что скажешь?» – неожиданно обратился он ко мне. «На ее совести несколько тысяч трупов. Решай, судья, казнить или помиловать». Каким бы неожиданным вопрос катарианца не был, я знал, где поставлю запятую без лишних моральных терзаний. Внутренне я оправдал все злодейства бабы Марфы еще во время допроса. Не мог я инициировать дело против нее и приговорить к смерти, если сам бы поступил так же. Даже убил бы не одну тысячу человек ради жизни своего ребенка. Ведьма она не злая, с собственным пониманием морали, не противоречащим моему. Если она и помрет скоро, пусть это случится не по моему приговору.
«Так я и думал», — ответил на мое решение наставник. «Благоразумие лучше мнимой справедливости. Она НПС, и все, что творит с другими НПС, игроков не касается. Заданий на нее нет. Попадется, тогда инквизиторы сами разбираются. Если поймают, конечно».
Я согласно кивнул головой и спросил у наставника. «Первые среди ведьм? Когда это ты успел?»
«Сразу после рестарта. План с заменой Мадонны был уже в активной стадии. Думал, будет ведьмой. Основал орден среди НПС, чтобы проще было контролировать. Но жрецы не вовремя влезли. Не понравилось им укрепление ордена. Ведьм тогда среди НПС и игроков в этом мире, чтоб блох развелось. Я думал, святая инквизиция тогда всех извела. А ты смотри-ка, живучие оказались. 2000 лет в подполье. Молодцы бабенки. Нужно подкинуть их ведьмам-игрокам. Может, что дельное получится. Как жареным запахло, бросил ведьм и сделал Мадонну друидкой», — хмыкнул я.
Арчибальд безразлично хмыкнул. «Кстати, почему ты выбрал друидку среди других классов? Не хотел влияния Герхарда?»
«Да, плюс друиды вечно на своей волне, помешанные на слиянии с природой. Концентрации, самоконтролю, умению отрешаться от медитации их учат с момента появления. Как раз лишняя пара очков в мою пользу при борьбе со знаний. Так что вмешательство жрецов было удачным. У ведьмы шансов выжить меньше. Так, вернемся к нашей старухе. Наказывать ее вроде бы не за что. Ничего нового о Мерлине не знает, кофе у нее паршивый. Не понимаю, как ты мог пить эту бурду и нахваливать? Рассказать, что она тут намешивает?
Лучше не надо». Слова Арчибальда заставили мозг вспомнить вкус того самого кофе. Сейчас мне чудилось, что горьковатое, казавшееся пикантным послевкусие, напоминает не самые приятные вещества. К горлу подкатила тошнота. Если есть выбор не знать, что давало эту горечь, я, пожалуй, останусь в неведении.
Остается только одно.
Арчибальд достал коммуникатор и нажал несколько кнопок.
«Привет, родная. Тебя все так же неприятно слышать. Кто у тебя занимается НПС? Есть тут у меня один экземпляр на земле. Хочу отдать тебе на перевоспитание». «Каково будет твое решение, первый?»
Закончив разговор, Арчибальд снял полог безмолвия, и баба Марфа решилась его потревожить. Ни сбежать, ни отравить нас она не пыталась. Во всяком случае, комплект Даро не нашел в приготовленном кофе странных или неизвестных ингредиентов. Старуха смирно ждала своей участи от главы ордена. «Твоя сила опасна», — ответил катарянец. «Она невелика, но уровень кошек давно переросла. Ты сама это знаешь и должна понимать, почему я не могу оставить тебя здесь». Старуха расстроенно опустила голову, но катарянец не стал выдерживать долгую паузу и закончил мысль. «В ближайшее время ты проведешь среди сестер. Они позаботятся о тебе и научат многим вещам, соответствующим твоему уровню силы. За сына не беспокойся, тебе будет разрешено иногда его навещать. Завтра ты отправишься в Тюрих, там тебя встретят. Вопросы?» Баба Марфа застыла, решая для себя, как относиться к приговору катарианца. Конечно, с большой радостью она осталась бы доживать свой век рядом с сыном. Гадала бы для местных дев на мертвых кошках, когда сватов ждать, или лечила бы срамные болячки неверным супругам да супружницам. Но с другой стороны, быть недовольной решением первого повода не было. По сути, это было не наказанием, а важными переменами в жизни. На старости лет подобное выпадает далеко не каждый. Кивнув головой, баба Марфа искренне поблагодарила главу ордена за оказанную честь. «Отлично. После того, как ты обучишься...» Что будет после, бабе Марфе узнать было не суждено, потому как хлопнула входная дверь и послышался женский голос. «Мам, посмотри сегодня за Димой, меня на работу вызвали». В проеме коридора, ведущего на кухню, появилась голова молодой женщины. Следом появился мальчишка 8-9 лет, которого мать мягко подтолкнула в нашу сторону.
«Ой, вы не одна? Извините, что я без звонка».
«Это сослуживцы сына», – нашлась старуха, и взгляд гостей стал заинтересованным. Выглядела женщина лет на 10 моложе Веснина, но к старухе обращалась на «вы». Выходит, это была жена майора. «Вот мужик молоток, жердяй жердяем, а жену себе вполне хорошенькую отхватил. Или маман селективный отбор провела. С нее станется. А это у нас получается младший Веснин. Ого!» «Мы уже уходим». Где-то на границе сознания послышался голос Арчибальда. «Ярополк, мы уходим». Я был категорически не согласен с Арчибальдом. Уходить нам точно не следовало. Но объяснить я это не мог по причине залипания над системным сообщением.
«Вы обнаружили автора рисунка исследователя».
«Оставайтесь», – запротестовала супруга Веснина. «Мне надо бежать. Димка вам не помешает. Мама, посмотрите».
«Посмотрю, деточка, посмотрю. Только мне завтра уехать нужно будет. Вон твой-то на работе для меня путевку в санатории выбил. Так что дальше сами».
Быстро нашла старуха объяснение своему отъезду. «Ну и правильно. Вы не волнуйтесь, я вечером заберу. Ой, а что, он дома?»
«Спит после ночного вызова. Не трогай».
В голосе старухи послышался металл, и на несколько мгновений глаза невестки стали стеклянными. Баба Марфа не гнушалась творить ворожбу прямо под носом первого, стараясь поскорее выпроводить женщину.
«Гости!» –
неожиданно протянул мальчик и поднял голову. У меня по спине пробежали мурашки, как будто я смотрел эпизод из ужастика. Мальчик немигающим взглядом смотрел в пол и без конца теребил штанину. Что-то с ним было не так. С момента своего прихода он ни разу не взглянул на нас. Отсутствие привычного детского любопытства было ненормальным. Входная дверь снова хлопнула за убежавшей, наконец, женщиной и напугала Димку. Он вздрогнул всем телом и также, не поднимая глаз, обхватил себя руками. Послышался судорожный вдох.
«Идем, солнышко, я тебе сейчас шахматы дам. Расставь их по порядку, пока я не приду». Засуетилась баба Марфа, но я схватил ее за руку, не позволяя увести счастье у меня из-под носа.
«Арчибальд, это он!» – я кивнул на мальчика. «Он автор карты».
«Задание исследователя?»
Наставник сразу меня понял и попросил испугавшуюся за внука бабу Марфу остаться на месте. Та забеспокоилась, но послушно опустилась на табурет. «Ты веришь в случайности?»
«Я похож на идиота?»
В голосе Арчибальда я услышал намек на возмущение. «Кажется, нам поперло. Дима, это твой рисунок?» Я вытащил полученный еще в Цюрихе кусок бумаги и подсунул его мальчику так, чтобы взгляд вместо пола упирался в рисунок. Мальчишка отреагировал на вмешательство в его личное пространство интенсивным раскачиванием из стороны в сторону и громким мычанием. «Черт, кажется, он больной», – дошло до меня. «Что здесь нарисовано?» Не желая сдаваться, я немного повысил голос, но тут за внука вступилась баба Марфа. «Не нужно. Он вас понимает, но ответить не может. Аутист он».
«Гости...»
Вновь протянул мальчик, продолжая раскачиваться.
«Люди...»
«Дайте». Баба Марфа осторожно забрала лист. «Да, это Димкины каракули. Пару лет назад рисовал такие каждый день. Как с цепи сорвался. Малевал их без конца. Откуда он у вас?» «Неважно. А другие рисунки есть?»
«Нет. Я сама все сожгла. Чай не дура-то».
«Вы не серчайте, я покоя для внука хочу. Но, видно, судьбу не обманешь, раз эти каракули не углядела. Вы мальца пожалеете, не лишайте детства. Он хоть и особенный, но в любви живет. Я сама все расскажу, что надо. Те рисунки, что спалила, были не такими. Этот как неполный, что ли».
Баба Марфа вертела листок и так, и эдак, но безрезультатно. Помнила только, что решила сжечь, потому что на всех Димкиных картах были мертвецы. Я уже отчаялся, как вмешался Арчибальд.
«Мальчик такой с рождения?»
«Да, моя вина», — покаялась баба Марфа. «Натворила лишнего с отцом. Теперь дитя расплачивается. Хотела судьбу обмануть, что я не буду последней в роду, да только отсрочила неизбежное».
«Поменьше фатализма», — скривился наставник. В конечном счете сдохнут все. Как он относится к животным?
«Хорошо», – задумалась баба Марфа. «Была у нас когда-то кошка. Димка с ней частенько играл. Жалко, долго не прожила. Димка передачу про космос посмотрел, да про подготовку космонавтов. А тут я со стиркой завертелась. Вот он Маруську в машинку и засунул. В космонавта ее готовил, значит». Так потом машинку вместе с кошкой и выбросили.
«Хорошо, выйди, мне с твоим внуком поговорить надо без посторонних. Не бойся, не наврежу, помочь попробую».
«Конечно, конечно», —
спохватилась баба Марфа, буквально за секунду ретировавшись с кухни. Я поднялся следом, но Арчибальд меня остановил.
«Куда собрался?»
«Сделаю для тебя исключение, так и быть. Сиди и смотри. Молчи только».
Я радостно плюхнулся обратно на табурет и приготовился смотреть. Арчибальд повесил в комнате защитный полог, чтобы баба Марфа не могла вернуться или подсмотреть. После этого опустился на четвереньки.
«Мур-мяу»,
промурлыкал катарянец и плавно перетек к мальчишке. Тот перестал раскачиваться, и впервые на его лице промелькнула заинтересованность. Всего на секунду, но этого хватило Арчибальду, чтобы ухватиться за тень эмоций. Катарианец включил урчальник на полную громкость, ласково потерся о ноги мальчишки, хвостом пощекотал бледную щеку. Димка отрешенно улыбнулся и присел, неуклюже растопырив ноги. Худенькие ручонки потянулись к ушам наставника.
«Мурррр».
Арчибальд не дал себя погладить за ушами и быстро перевернулся на спину. Мальчишка послушно переместил руки на подставленный живот, скрытый стальным доспехом. С блаженной улыбкой он поглаживал холодный металл, воображая, что погружает руки в длинную и густую шерсть.
«Ты вырос», —
внезапно произнес Дима.
«Космос хороший».
«Космос хороший», — поддакнул катарянец. «Там тихо и нет людей».
«Хорошо. Хочу никого. Всех много. Люблю тишину».
«Чтобы получить тишину, нужно поработать. Хочешь?»
«Хочу. Ты сделаешь мне тишину?»
Впервые за время разговора мальчик оторвал взгляд от пола и сосредоточился на Арчибальде.
«Да, ты получишь тишину.
Тебя никто не побеспокоит, пока сам не захочешь».
«Хорошо. Твоя тишина без смерти? Я не умру?» — внезапно спросил мальчик.
«Нет». Арчибальд перестал изображать кота и сел рядом. «Смерть — это ничто. Там нет ничего. Даже тишины».
Мальчик по-взрослому кивнул, показывая, что он понял и доволен услышанным. Его взгляд был в этот момент нормальным и осмысленным.
«Я не могу умереть. Мама и папа огорчатся. Я не хочу их огорчать».
Удивительное рассуждение от 8-летнего ребенка. Он не хочет умирать, он не может, потому что беспокоится о чувствах родителей. Удивительный ребенок. Сколько в мире непонятного и определенного нами как брак. Хотя вполне возможно, что все наоборот. Мы все здесь ненормальные, а этот мальчишка такой, каким задумывала нас природа. Он самодостаточен, мы ему только мешаем своими ожиданиями и требованиями. Чудно.
«Я подарю тебе собственный мир, наполненный тишиной и покоем. Ты сможешь быть там столько, сколько захочешь, и возвращаться иногда к родителям, чтобы они не огорчались. Но для этого нужно поработать».
«Собственный мир? Хочу его. Ты добрый. Что я должен сделать?»
«Ты помнишь этот рисунок?»
Арчибальд взял лист и протянул Диме.
«Нет, не рисунок, карта».
Дима замолчал, ожидая следующего вопроса.
«Хорошо, карта, но она не полная». «Нам нужна полная. Дорисуй ее, и получишь свой подарок».
«Карандаш».
Мальчик сел на колени, положил рисунок на пол и требовательно протянул руку. В этот раз обширный инвентарь Арчибальда дал сбой. Пищих принадлежностей у катарианца не оказалось. Степан сделал анализ пространства и подсветил подвесную полку. На ней в стаканчике я нашел огрызок простого карандаша. Димка снова начал раскачиваться, взволнованно приговаривая, а иногда и выкрикивая фразы или слова.
«Украли! Они украли карту! Посмотри, космос! Все не так! Слишком просто! Все стало просто! Плохая карта! Не дадут подарок, потому что она пустая! Ничего важного! Надо исправить! Исправить!»
Рука с карандашом мелькала, оставляя за собой глубокие следы. Он старался изо всех сил сделать все хорошо и получить свой подарок. Пара минут, и детские каракули превратились в приличного вида карту. С новыми деталями она обрела иной смысл. Сокровищем оказался сундук с книгой, на котором Дима аккуратно вывел букву «М». У меня не было сомнений, что это дневник Мерлина. Еще он отметил вторую важную деталь. Откуда следует начать поиски? Внешне это напоминало поле старта в настольных детских играх.
«Это начало. Нужно найти вход, а то ничего не получится».
Ориентиром входа были 4 человеческих тела в странной, но знакомой позе. Над ней Дима трудился особенно тщательно, рисуя детали с чудовищной точностью. Мне даже не нужна была помощь Степана, сформировавшего тут же проекцию первого жертвоприношения, чтобы вспомнить, где я это уже видел. Для большей убедительности Димка рядом нарисовал дерево и корону, что однозначно указывало на Царицынский парк.
«Это все»,
– мальчик протянул Арчибальду законченный рисунок.
«Карта полная, можно искать. Хочу тишину, обещание».
«Ты молодец, я подарю тебе тишину», – не стал отнекиваться катарианец и вновь взялся за коммуникатор. «Это снова я. Хватит старать, у меня уши не казенные. Да, она завтра прилетит в Тюрих. Да, тебе надо будет кого-то туда отправить. Нет, я не могу ее отправить порталом. Что значит, зачем опять звоню? Нет больше никаких ведьм. Нет, больше никаких ведьм. Я помню, что ты отошла от дел. Тебе пророк нужен?»
Судя по расплывшейся ухмылке наставника, его собеседник прекратил ругаться.
«Земли. Мальчик, 8 лет. 2 года минимум, а там кто знает. Да, он точно пророк, аутист. Достало. Еще один вопрос, и я звоню жрецам. Вот, другой разговор.
Лови координаты, жду тебя прямо сейчас. Да мне плевать, что ты занята, даю тебе минуту, отбой связи».
Арчибальд отключил коммуникатор и поискал, на кого бы вылить скопившееся в процессе разговора раздражение. На мальчика он сорваться не мог, бабы Марфы рядом не было. Один я привычно вписывался в нужное амплуа мальчика для битья. Стоило наставнику открыть рот, чтобы разразиться недовольной тирадой, как Дима поднялся с пола и встал между нами.
«Не дружи с ним, плохой!»
«Кто плохой?» – переключился на мальчика Арчибальд, мгновенно успокоившись.
«Он!» – Дима указал рукой на меня. «Плохой! Сейчас хороший, но будет плохим. Искать его будут, чтобы наказать. Не будь рядом, могут и тебя наказать. Заберут из космоса».
Я опешил от таких перспектив на будущее. Интересно, а пророки ошибаются? Или катарианец? Меня устроит и первый, и второй вариант. Иначе количество моих игровых дней стремится к нулю в условиях всеобщей травли. Проще говоря, меня не выпустят дальше точки рестарта. Так и буду жить в Авалоне до скончания веков. Или до того момента, как Арчибальд меня не добьет или не сделает очередным экспонатом собственного аналога музея Мадам Тюссо.
«Клад его плохим сделает!»
Дима настойчивее уговаривал катарианца со мной не водиться.
«Он его найдет по этой карте, но не сразу. Сначала он вход откроет и выпустит зло. Он станет плохим, его будут все искать. Это моя тишина!»
Мальчик мгновенно забыл обо мне, как только увидел синее мерцание открывающегося телепорта. Арчибальд на всякий случай вытащил меч и приготовился. Прошла секунда, за ней вторая, третья, но никто не спешил появляться.
«Теряешь хватку, хвостатый!»
Со стороны дверей раздался приятный женский голос, и на свет выплыла его таинственная обладательница. Лицо и голова гостьи были скрыты мужской арафаткой.
«Посмотри направо!» – ехидно бросил Арчибальд, быстрым движением отправляя непригодившийся меч в ножны.
Дама воспользовалась советом и цокнула языком. Буквально в сантиметре от ее головы вибрировала серебряная стрела, изнывая от нетерпения пробить кости черепа и расплескать по ним мозги. Стрела растворилась в воздухе так же быстро, как и появилась. Трюк был предназначен гостье, ибо по легкой вибрации воздуха Степан определил опасный объект на том же самом месте. Арчибальд явно не доверял гостье.
«Согласна, каждый может ошибиться. Даже взрослые обезьяны с деревьев падают».
Ведьма, а явившаяся мадам была представителем именно этого класса, не выглядела смущенной. Кивнув на мальчика, она поинтересовалась.
«Это и есть твой подарок?» «Бедная!»
Мальчик встал рядом с Арчибальдом, взял его за руку, вновь уткнувшись взглядом в пол.
«Почему ты ее выгнал из космоса? Ей обидно, ты ее ударил!»
С двух сторон одновременно послышалось.
«Я ее не бил!»
«И
я сама ушла!»
Интересный поворот сюжета.
«Забавный малыш, способный, зрит в корень!» Нахмурилась гостья, недовольная замечанием мальчика.
Дима явно сейчас затронул не очень любимую ею тему.
«У него просто свое видение реальности», — поправил раздраженный недавними обвинениями Арчибальд.
«Не придирайся к словам. Если хочешь оправдаться, то признаю, физически не бил», — отмахнулась ведьма и выбежала в соседнюю комнату оценить бабу Марфу. «Марфу я тоже забираю», — удовлетворенно заявила мадам и спросила. «Что хочешь взамен?»
«Ты знаешь мои расценки», – пожал плечами Арчибальд. «Но так как в деле задействованы двое, то и с моей стороны будут двое. Ученика тоже почисти, он недавно якшался с громаной».
«Фу, следить надо, в какой компании водится твой зверинец, Арчи», – скривилась ведьма при упоминании громаны. «Очистка двоих займет слишком много времени. Столько торчать на земле я не буду».
«Авалон?»
«Да, меня устроит. Надеюсь, ты мою комнату не трогал?»
«Пока удалось распутать семь печатей», — не стал отнекиваться Арчибальд. «Вожусь со следующей, но постоянно отвлекают».
«Ничего, я все обновлю. Будет чем заняться следующие 30 тысяч лет».
Ведьма достала коммуникатор. «Чисто! Забирайте двоих с... Забирайте двоих! Сразу займитесь доступом на Альтаир. Мальчика под особый контроль». Наконец-то из портала появились гости. Двое щупленьких существ, закутанных с головы в темные балахоны, сопроводили Диму и пребывающую в трансе бабу Марфу в портал. Тот схлопнулся, и ведьма едва ли не впервые удостоила меня взглядом.
«Проводник, исследователь, судья, паладин. Зачем он тебе?» – удивленно взглянула на катарианца ведьма. «Ната прекрасно вписывалась в твою концепцию обучения, а это... даже слов нет».
Я пребывал в шоке. Только что ведьма выпотрошила мое сознание без всяких проблем и ограничений, пройдясь по самым потаенным участкам личности. Чувство, когда в твоей голове копается чья-то липкая рука, было противным. Пару секунд я был дезориентирован и не мог собрать собственные мысли, разметенные по закоулкам сознания, словно ураганом Эндрю. Да и обидно стало, что даже после такой глубокой трепанации она ничего интересного для себя не нашла.
«Милая Кларисса, ты в целом очень умная ведьма, но иногда бываешь тупой, как пробка», — довольно протянул Арчибальд.
Ему явно польстило, что ведьма не смогла найти то, что нашел он. «Кстати, меня самого волновал вопрос, что именно?» Степан запустил поиск по ключевым словам «Кларисса ведьма» в базе данных игроков, полученных от Храма Знаний, и спустя всего один удар сердца превратился в охотничью собаку, взявшую след. Ведьма Кларисса была существом первой эпохи, и жила она, судя по данным, на личной планете, рядом с миром Альтаир.
«Что это с ним?» – нахмурилась Кларисса, увидев изумление на моем лице.
«Это он дату твоего рождения узнал».
Правильно оценил мое поведение наставник.
«Я же тебя не просто так старой кошелкой называю».
«Значит, он стоит твоего потраченного времени? Я хочу знать причину». «Что ты за это хочешь?»
Ведьма не стала изображать из себя оскорбленную невинность, сразу же начав торговаться. Только почему-то не со мной, а с Арчибальдом.
«Давай сначала разберемся с проклятиями, а потом остальное». «Не забыла еще, как портал в Авалон открывать?»
«Он был моим домом 30 тысяч лет, родной».
Ведьма сделала акценты на последнем слове, вложив в него побольше сарказма.
«Такое не забывается. Кстати, почему ты меня назвал родная?» «Сразу захотелось на блох провериться».
«Грубо, родная. Ты у меня столько крови за эти 30 тысяч лет выпила, что мы уже, считай, кровные родственники». Оба были на своей волне и получали удовольствие от процесса.
«Так я могу надеяться на наследство?»
Даже сквозь платок я видел шикарную улыбку ведьмы.
«Надеяться? Да. Получить? Нет», — ответил катарянец.
Ведьма махнула рукой, открывая проход в дом Арчибальда. А я переосмысливал услышанное. 30 тысяч лет терпеть катарианца рядом с собой может только сильная женщина. Очень сильная. Или влюбленная. В свете новых фактов я с сочувствием смотрел в спину ведьмы. Катарианец приложил свою силу к уже созданному порталу, давая разрешение на посещение Авалона.
«Ждите здесь, я быстро», —
по-хозяйски распорядилась Кларисса, упорхнув лифтами в свою комнату. Мы остались стоять в тишине, потому как глупо было ожидать от Арчибальда комментариев или пояснений о личной жизни.
«На тебе 3 проклятия, 2 от Громаны и 1 от Салюны», резюмировала Кларисса, посмотрев на Арчибальда сквозь красный кристалл. «На твоем ученике 13, все от Громаны».
«Что делают?»
– скривился Арчибальд, услышав неприятный диагноз. Работать с проклятиями могли только ведьмы, но катарианец был недоволен собой. Он не смог самостоятельно избавиться от этой гадости.
«У твоего ученика стандартный набор. Лишение удачи. Грубо говоря, поесть не сходит, чтобы не убиться. У тебя проклятие заковыристей. Суть мне ясна, но нужно время, чтобы распутать весь клубок. Готов?»
Пока Кларисса работала, окуривая меня и Арчибальда желтым вонючим дымом, я понял, что знаю, о чем говорил Дима. Я знаю, почему стану плохим, и за мной начнут охоту. И это знание совершенно меня не радовало.